Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, четверг, август, день 22-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте! Все, выгнал я Аношку, не могу больше. Выгнал и все, их хватит на сегодня. А завтра сам себя выгоню, и пускай она одна будет. Вот такой план на самом деле есть. Настя сегодня будет выходить с обзором печати. Так, на всякий случай, всех предупреждаю. Ну, а в эфире я сегодня с вами один. А это значит, что у нас будет больше диалогов, конечно. Ну, с вами я имею в виду. Так-то я больше с Настей разговариваю. Добавь звуку, отец. Сейчас говорят, конечно, про робота Федора, который полетел в космос. Ну, это как-то, вероятно, очень важно. Я не знаю, что по этому поводу говорить мне. Вот. Ну, наверное, это какой-то прорыв колоссальный, да, действительно, вот мы отправили своего робота в космос, да. И вот некоторые пишут, что он стоит 4 миллиарда, серьезно? Да, 4 миллиарда, так много. Здорово. Зачем мы его отправили? Ну, не знаю. Ну, хороший пиар, почему нет? Что-то же насовцы отправляли, и мы тоже отправили. Вот. Федор, хорошее имя, Федор. Федор Емельяненко, например, как вариант, да? Сразу какие-то хорошие ассоциации вот с Федором. Поэтому почему бы и нет, я просто вам докладываю, что такое произошло. Ну, и можно говорить и о целесообразности подобных действий. Ну, по мне, конечно, целесообразность спорная. Но давайте попробуем, если у нас есть люди, связанные с космосом. 7373948, телефон прямого эфира. И способные мне объяснить, почему это круто и хорошо, и правильно, и полезно. То, пожалуйста, прямо вот набирайте 7373948 и объясните, почему это полезно, круто и правильно. Я так думаю, что это больше по, как говорится, по фану. Нет, потому что это повеселиться. Робот кричал, куда вы меня тащите, я аниматор в костюме, пишет мебель. Да не, это нормально, робот прям. Федор будет первым роботом в космосе, пишет Артем. Разве первый? Разве до этого не было? Робот Федор, наверное, переодетый робот Алеша, пишет Сергей. В честь кого назвали робота? Ну, хотите, посмотрим в интернете сейчас. Интернет знает все. Робот Федор. Сейчас мы посмотрим. Федор. Так, робот Федор, вот он. Final Experimental Demonstration Object Research. Поэтому Федор. То есть это аббревиатура Федор. Антропоморфный робот-спасатель, разрабатываем МПО, андроидная техника и фондом перспективных исследований по заказу МЧС России. 22 августа 2019 года Федор был запущен в космос на корабле Союз М. S. Ну и все. А так вообще долгая история у Федора. Он в марте 2014 года писатель военно-правовой, значит, Рогозин заявил, что фонд перспективных исследований совета начнет проект по реализации базовой антропоморфной робототехнической платформы. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну и вот прошло 5 лет примерно, и полетел Федор в космос. Такие вот дела. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 79... Прорыв? Чё говорить? Прорыв? Скоро нас заменят роботы, как я понимаю. Ну, нам об этом уже несколько раз говорили. Я еще обратил внимание, что у Яндекса пилотный какой-то проект такой пошел. Может быть, уже и не пилотный. Ездят автомобили по городу, по нашему городу, по столице, без водителей. Насколько я понял, я прочитал это в интернете. Да? Но это не точно. Ездят специальные автомобили, они уже без водителя, они сами себя там как-то управляют, эти автомобили. То есть, вероятно, в каком-то ближайшем будущем к нам будет приезжать просто автомобиль, мы будем в него садиться, и он нас будет куда-то везти по маршруту, который нам нужен. И там не будет никакого водителя. То есть не будет этого приятного человека, с которым можно поговорить на любую тему, который сам любит поговорить и развлечь вас разговором. И вы иногда любите к нему пристать со своими вопросами. Потому что вам скучно. Знакомый работает испытателем, пишет Roadstar. Испытателем чего Roadstar? Вот этой вот машины или вот этого робота или чего еще? Алло, здравствуйте.
Алла, здравствуйте, Владимир.
Да.
Алексей, а мне кажется, это отработка на будущее, вот по поводу освоения Марса. Человек уже, как там говорили, очень долго летит, и как бы, может быть, даже в один конец. А вот робот на низкоземной орбите, может быть, отрабатывает, чтобы потом уже как-то...
Его еще как-то, может быть, можно вернуть, вы имеете в виду, или что?
Нет, да, робот есть робот. Просто отрабатывает систему на наших, так сказать, спутниках, на этих, чтобы потом для дальнейшего. Всегда понятно. Же начинать
мелочи. А какой смысл колонизировать какие-то планеты, если колонизировать их будут не люди, а роботы, созданные людьми? То есть наш же какой план? Мы хотим свою планету уничтожить, чтобы здесь было совсем плохо, и улететь на другую, правильно? Такой же план?
Мне или кажется, нет? Может быть, хотят просто посмотреть, как там, там же...
Так а посмотреть, это же можно туда отправить все, что угодно, и посмотреть.
Нет, но все же как аппарат одно, а это же он роботизирован, он робот, он как человек, все функции же у него. Я смотрел там на Ютубе, он чуть ли не танцует рядом.
А что-то, а зачем танцевать на Марсе? Лучше марсоход отправить, там, пробы грунта, еще что-то. А зачем вот нужен танцующий антропоморфный робот?
Ну, дело в том, что американцы спорные были на Луне, нет, а робота может отмочить там, что хочет.
Ну, не знаю. Вы говорите, это спорно или нет? Спасибо большое. Сами американцы говорят, что это бесспорно, и я смотрел, что говорят по этому поводу наши космонавты. Они все-таки признают, что американцы на Луне были. Хотя я знаю о вот этой теории конспирологической, что их там не было, и Стэнли Кубрик это все снимал где-то... в павильонах, в Голливуде. А почему не говорите про полковника ФСБ Черкалина и 24 миллиарда? Потому что я не могу говорить на все темы сразу, Ирина. Так вот, понимаете, получается, что я не могу, когда я говорю на одну тему, сразу говорить на другую тему. Роботы в космосе могут работать вместо человека. Иешуа Ганоцри нам пишет. Но кто-то прочитал «Мастера и Маргариту». Ну, хорошо, могут вместо человека работать. Недавно, так скажем, с энтузиастами, увлекающимися космической темой, общался и спрашивал, а зачем сейчас люди вообще нужны в космосе? На что получил ответ, что, в принципе, не зачем. Ну, они там нужны, чтобы... это интересно, это прикольно, они мне ответили. Но, в принципе, наука космическая вся. Она двигается уже не за счет того, что кто-то в космосе, там, человек что-то делает, прибывает на расстоянии 400 километров от Земли. Это там, где МКС, это где-то 400 километров, да? Это смешно на самом деле, но это уже космос. То есть это уже не решает. Решают телескопы, исследующие дальний космос, еще что-то куда-то отсылается, какие-то марсоходы, луноходы, еще какие-то ходы. Вот это вот сегодня the best of the best. Best of the best, вот так вот. Да, поняли? У нас боятся россияне, что их профессии заменят. У нас боятся россияне, что их профессии заменят роботы. А чего этого бояться, так и произойдет. Так и произойдет. У нас люди боятся даже 4-дневной рабочей недели, как я понял. Когда предложили 4-дневную рабочую неделю, люди решили, что это плохо, потому что у них не будет денег. И боятся еще и роботов. Да, конечно, заменят роботы людей. И чем проще в освоении профессия, тем быстрее заменят роботы вас, если у вас простая в освоении профессии. Ну, то есть, например, кассир. Достаточно простая в освоении профессии, насколько я понимаю. Потихонечку вы видите, что стоят терминалы. Вот я, например, был в Монако. И вот в Монако зашел в магазин. Там, да, пару кассиров было, а остальное все электронные терминалы. Ты сам пробиваешь, убегаешь. Все, больше ничего не нужно. Ну, оставляют, видимо, для пожилых людей, еще для кого-то в помощь, там, 1-2 кассира, все. Но не 10, не 15 там кассиров стоит. Ну, хотя 15 их никогда и не стоит. Их всегда было 2 и 15 касс. И, ну, откройте еще одну кассу. Ну, что вы, девочка, кричите? Сейчас откроем. Там вот это было. Сегодня, а что вы гоните? Что вы шухер наводите? Сейчас откроем. Что вы куда торопитесь? Нет, люди потеряют последнюю работу, пишет Дмитрий Полонский. Да, Дмитрий, люди потеряют последнюю работу. И угроза еще и над водителями, насколько я понимаю. Особенно у нас вопросы, как я понимаю, к дальнобойщикам. То есть есть тревоги. Потому что в городе автомобиль ездит с большими сложностями. Тут много чего нужно настроить. А вот по трассе, если особенно это нормальная трасса, вот такая, как у нас, например, на Питер сейчас почти вся отстроена, только что она по прямой-то идет, фура идет. Ну, это, мне кажется, это легко программируется, нет? Ну, относительно легко. Осталось только в законодательном смысле это все как-то устаканить. Ну, конечно, если она будет идти по М5, ей будет не так просто. Но если дорога будет хорошая, то почему бы нет? Поэтому да. Вот поэтому Фил клип снимал не в Монако, а в Москве, чтобы Бузова могла сыграть кассирку, пишет Виктор Корга. Виктор, вы следите не за теми событиями в мире. Как мне кажется, вы зря вообще погружаетесь в эту тему. Лёш, ну твою и мою профессию еще не скоро роботы заменят. Это радует, говорит шеф-комендер. Шеф-комендер, вы зря так думаете. Значит, первое. Новостника заменят роботы довольно скоро, потому что есть в Китае, я, ну, смотрел на эту тему новости, что пишут. Есть в Китае специальные программы, которые уже научились писать новости. И их эффективность гораздо выше, чем эффективность человека. Ну, вы понимаете, ей не спать надо там, не болеет она, ничего такого не происходит. Она просто пишет новости. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Пашет. С ума сойти. Столько можно написать новостей, сколько вы даже не прочитаете. То есть у меня есть даже ощущение, что мало того, что нас заменят, так и слушатели нужны не будут. Потому что, скорее всего, роботы будут слушать роботов. А зачем им вообще друг друга слушать? Наверное, весь этот разговорный жанр умрет. К чему это все? Чему это все? Это же эмоции. А эмоции, они кому нужны? Людям. Роботам нужны эмоции? Нет, они им не нужны. Эмоции нужны людям. Вам. Вот и все. Грузы будут воровать. Одна из важнейших функций водителя — его ответственность над машиной и грузом, пишет Roadstar. Ой, да ладно, вот подъехала к вам восьмерка какая-нибудь, Жигули, и передернули затвор, а не какой-нибудь там автомата Калашникова. Почти не заикнулся. Автомата Калашникова. И все, ну и все, вы отдадите все грузы, которые можно отдать. Ну, вы мне рассказываете. Нет, это... Или вы имеете в виду, как форсаж, вот поравняться, прыгнуть на машину, там, как-то проникнуть в нее, достать оттуда корм для собак и уехать с ним, да? Ну, наверное, если это будет какой-то важный груз, сильно важный и сильно дорогой, ну, можно будет сопровождение какое-то кидать туда. А если нет, то кто это будет воровать, кому это нужно? Да-да-да, пишет Роцар. Ну, хорошо, ну, хорошо. Останется золотой миллиард жить на планете и гастарбайтеры, пишет 51-й. Зачем гастарбайтеры, если есть роботы? 51-й не понял логики. Про золотой миллиард понял, про гастарбайтеров не понял. Не понял. Но я могу предположить, зачем богатым людям, давай так, властным людям, людям, управляющим этой планетой, нужны такие вот, как мы. Они нужны, мы, для восхищения. Ну, то есть робот не оценит, а если оценит, то ты ему все равно не поверишь, потому что, ах ты, дрянная, тупая машина, ну, может быть, умная, но все равно машина бездушная, железяка. Поэтому нужно, чтобы кто-то восхищался твоими часами за несколько десятков миллионов, пускай рублей, твоей яхтой, самой длинной в мире. Понимаете, я восхищался искренне, искренне восхищался. То есть было видно, что человек тебя ненавидит. Когда он тебя где-то что-то говоришь где-то и читаешь комментарии, а там, да чтоб ты сдох, тварь. Ну, разве робот будет это писать? А если будет, то не от души. Не от души. А здесь, естественно, все будет от души. Водители, автопилоты, курьеры, коптеры, кассиры, робот будет пробивать, пишет Котельники. Роботов восхищал сделают. А, которые будут постоянно восхищаться. Все равно не поверишь роботу. Это уже значит, что это его программа. Не подойдет, не подойдет. 7373-948, телефон, прямой эфир. Как вас зовут, или здравствуйте?
Да, здравствуйте, меня Юрий зовут.
Да, Юрий.
По поводу яхт вы зря так говорите. Это же вы... Люди, чтобы не платить большие налоги, полгода должны сидеть на яхте. Так. Это очень скучно, поэтому чем больше строят, тем там интересней. Спортзал, да. Какой-нибудь театр там. Реально, да, полгода надо сидеть, чтобы ни в одной стране налог не платить.
Это такой ужас.
Ужас.
Представляете, где-нибудь на лазурном побережье вот вдоль него ходить туда-сюда.
Сидеть. Ходить можно, да. Нельзя на берег сойти.
Прям полгода надо сидеть на яхте. Без остановки.
Ну, чтобы быть налоговым, не быть резидентом налоговым ни в одной стране, надо полгода сидеть на яхте.
И кто-то так делает?
Они, таких, ну, они поэтому так их и строят, это выгоднее. Они бесплатные яхты. Потому что вы столько экономите на налогах.
Никогда не слышал об этом. Никогда не слышал об этом.
Строить огромные яхты. Ну, там очень скучно, реально, правда, сидеть.
Ну, я понимаю. Ну, это тюрьма какая-то такая, полугодовая. Да, да. Если это так, как вы рассказываете, то это тюрьма полугодовая. Поэтому тюрьма должна быть, конечно, роскошной. Не хуже, чем у Бревика. Кто? Брэвик? Да, вот я помню, что есть такой. Роботы не заменят творческие профессии, пишет Андрей Архитектор. Да ладно вам, почему это роботы не заменят творческие профессии? Роботы не могут... Вот смотрите, я сегодня, например, иду в кино, ну не сегодня, я вообще, вот я иду в кино, и я смотрю там, какие есть блокбастеры. Блокбастер! Значит, они все одинаковые. Вот я смотрю все фильмы «Мстители», так называемые, вот эта франшиза «Мстители» и всяческие марвеловские герои, да они все одинаковые. Я думаю, что робот-сценарист, хорошо написанный один раз, ну, в программу, робот-сценарист, так она и будет называться, допустим, такой сценарий будет создавать за минуту, потому что там нечего создавать. В принципе. Сможет ли она, эта программа, ну, допустим, какая-то будет создана программа, которая по сценарию нарисует вам примерно персонажей, как они должны выглядеть, да, и внедрит их в эту среду, среду создаст, и все это как-то, ну, сопоставит в фильм. Да, сложно составную какую-то конструкцию сделать в виде фильма. Я думаю, сможет. Не сейчас, но через 10 лет, ну, пускай 5 лет, не знаю. Конечно, сможет, а что нет? Там клепай, не переклепай. Вы же уже видите, как раньше там «Этот фильм снимали 6 лет, там был компьютерный жучок маленький какой-нибудь нарисован, такой вот маленькая букашка», и все восхищались этой букашкой нарисованной. Что, она правда нарисована? Да, над ней работали 7,5 миллиардов человек, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году, 10 лет рисовали эту букашку. Да, ну 7,5 это я так пошутил, но и там немного гиперболизировано то, что я сейчас сказал, но так и было. Вау, как они нарисовали Джима Керри, он правда как резиновый, фильм «Маска» супер, а сейчас, оу, рисуют все что угодно, вселенные рисуют, вообще плевать, и моментально делают, за год клепают, а то и быстрее. У них, мне кажется, больше времени уходит на рекламу этого продукта, чем на создание продукта, вот и все. Искусственный интеллект очень хорошо подражают, скорми им 1000 книг, а она построит тебе 1000 новых, пишет Бобер. О чем и речь? А картины? Фу. Роботы уже давно рисуют, ну, в смысле, пишут картины. Пожалуйста, просто загружаешь, говоришь, в какой стилистике, и погнали. А можно и распечатать просто. Взял да распечатал на принтере. Да и ладно. Поэтому не знаю, кому мы все нужны. Сами себе. Мне вчера бот Алиса заменила жену на час. Час с ней разговаривал. Алиса даже анекдоты рассказывала, сикач из Питера. Ну, это... меня беспокоит эта тенденция, сикач, имейте в виду, я за вас переживаю, вы все-таки постоянный слушатель, как я понимаю, поэтому, ну, вы как-то поосторожнее с этими делами, потому что можно и не вернуться из этого мира фантазий. Так, ладно, давайте перейдем к новостям другого толка, потому что робот Федор, это, конечно, все дико интересно, но пока не вселяет какую-то уверенность, что роботы нас заменят прямо сегодня. Нет, просто робот Федор отправился в космос, а нам нужно говорить о том, что происходит сегодня. Так, в школьную программу предложили ввести Dota 2, Minecraft и симулятор FIFA. Да, действительно, эксперты Института развития интернета отметили, что игры позволяют развивать навыки командной игры, стратегического мышления, логики, скорости реакции, а также креативного потенциала. Да. Так и будут мне люди с ошибками писать сообщения в эфир, потому что... Хотя, наверное, это хайп. С другой стороны, вот я играл в компьютерные игры. И не могу сказать, что они мне как-то дико навредили. Хотя вы, например, слушая меня, можете обратить внимание, или вам показаться может, или, может быть, так оно и есть, вы скажете, ну как же не навредили? Конечно, навредили. А мне кажется, нет. Я даже слышал, что люди, ну, со старческими девиациями, им советуют играть в компьютерные игры. Потому что это помогает как-то расшевелить, ну, или, по крайней мере, замедлить деградацию мозга. Понимаете, да? Чтобы не так быстро отключался мозг, его желательно чем-то нагрузить. И вот эти все активные игры, в которых есть сюжет, в которых есть драматургия, да, в которых есть моменты обучения, ну, ты же чему-то там должен научиться в этой игре, они помогают, якобы, я слышал, старикам быть в себе. Вот здесь, на планете Земля. В наше время... офлайн. Понимаете? Странно, но я всю свою жизнь ни разу не играл в Доту и Майнкрафт. Знаете, я хочу признаться. Меня зовут Алексей, мне 30 лет. И я тоже не играл ни в Доту, ни в Майнкрафт. Один раз играл, наверное, может быть, два в Фифу. Но мне кажется, это настолько скучно, что невозможно даже передать словами. Это действительно надо быть фанатом футбола. И тогда, наверное, это интересно там, перекупать каких-то футболистов, что-то еще подобное. Но в целом не знаю, что в этом хорошего. Что? Танки? Да, есть еще... А, извините, пожалуйста, я забыл вас упомянуть. Фанаты танков. Слушайте, вы во что играете? Мне вот интересно, вы играете или нет? Вы, конечно, все сплошь уже старики. Старики — это от 21 года. Это уже старик. Чтобы вы знали, вы все старики. Но вы во что-то, наверное, играете, да? Или вы ни во что уже не играете? Или после того, как против нас ввели санкции экономические, вам не до игр? Ваша игра превратилась в квест. Вы каждый день играете Hitman, Battlefield. Мне пишут, на заре гоняли в Контру, StarCraft и Героев. Ну, в Героев у меня мама играла. В Контру, в смысле, в Counter-Strike. В Counter-Strike я скачивал себе не так... давно, она такая платформа теперь, онлайновая получается. Ну, ничего, так нормально. Мне понравилось, что там есть вариант такой отдельный. Они придумали отдельную сюжетную линию. Выжить на острове. Я поиграл раза три и забыл. Ну, в смысле, я перестал играть, потому что мне надоело. Ну, там есть реальные спецы, прям люди тренируются. Я не знаю, зарабатывают ли они это деньги с этого. Да, зарабатывают. Вот мне подсказывают, что зарабатывают, ну и все. В Apex игра. Что такое Apex, бобер? Я не знаю. Пасьянс, пишет Вячеслав. В Пасьянс я видел, как у меня папа играл несколько раз, да. В косынку, да, правильно? Ты сидишь. Еще есть не менее крутая игра «Сапер». Ну, правда. Играл в детстве лет 10 ровно до того момента, пока не понял, что это программируемый алгоритм. После этого вообще перестал играть и пошел учиться на программиста. Макс пишет, Шмаков. Играю в танки 36 лет. Да, играю, нравится. А что поделать? Хорошо просыпаешься, а в 4 под них на работу, мне говорят. Fallout 1, Fallout 2. 30 лет. Играю в Hell Let Loose. Классная войнушка, да? Не знаю, такой. Пусть в стадионе футбол играют. Задроты вонючие, пишет Урбан. Да что, она, ну, это же разные вещи. Ну, то есть, я не понимаю, как сочетать здесь... Это же вообще совсем разное, что в компьютере. Это, понимаете, как в GTA ты... А, да, вы все пишете. В GTA играешь? Ты же не будешь на улице стрелять в людей. Хотя некоторые делают это. Hearthstone топчик, пишет Толя. Да, но мне 45, имею право. Это Вячеслав по поводу косынки там. Фифу играю почти каждый день, мне 37. На Соньке играли. Fallout New Vega играл из последнего, мне говорят. Слышал, что на чемпионате по Доте можно выиграть много денег, говорит Шнайдер. Hearthstone, ну это я читал. Все, я не успеваю читать то, что пишете. Играю Kingdom Come Deliverance Hearthstone. Илья Сергеевич нам пишет. 41 год, говорит мне. 41 год играю. Сын 12 лет играет и в комп, и на улице, пишет 32-й. PUBG, пишет Азев. PUBG это стрелялка такая или как? Лучше бы школьников учили предпринимательству. Согласен, Roadstar, а то так нищими и будут. Assassin's Creed 2, Ведьмак 3, Kingdom Come. Мое 36 лет. PUBG. Да нет, PUBG по-русски. PUBG. GTA 5 онлайн. Что такое GTA 5? Что-то какая-то Гита есть? Я только знаю Зита и Гита. Это что, индийская игра какая-то, Гита? Гита 5. А, GTA, наверное. Ну, вас написал с Гита, Дмитрий, извините. Гита 5, индийская игра. Да, играю на нервах, мне 28. Евротрак Симулятор 2, пишет Орион. Так надо в дальнобойщики идти, вы чего? Для стариков хорошо играть, для школьников плохо, пишет Толя. Лишь бы не кололись, слушайте. Лишь бы по подъездам там не шлялись и не занимались не пойми чем. Ну, я все понял. Вы, короче, играете в игры и пишите мне сообщение в эфир. Вот у вас два развлечения. Ну и правильно, а что еще? Правильно. Так поднимем же с колен Россию. Кстати, сегодня день флага нашего. Об этом чуть позже. Новости. В Москве, и мы постепенно переходим к обзору печати, которая по сегодня уникальным образом пройдет. Что так громко-то у нас музыка играет? Ты убавь ее. Да, спасибо тебе большое. Через телефон. Настя, привет.
Да, доброе утро всем. Открываем, как обычно, вечернюю Москву. Нам рассказывают про достижения наших центров «Мои документы». Центры госуслуг вышли на мировой уровень. У нас, значит, исполняется 8 лет этой программе, оказывается, и вы, наверное, может быть, и не знаете, что это только у нас в стране такая система внедрена, и мы гордимся и показываем всем,
да
как
ладно.
У нас теперь хорошо работает. Да, да.
То есть мы лучшие? Да.
В этом смысле, да.
О. Как это не если бы еще у Федеральной службы судебных приставов был нормальный сайт, удобный, дружелюбный интерфейс у них был, вот было хорошо, да, Настя?
Ну, я еще пока не сталкивалась, но я надеюсь, что...
Дай бог тебе не увидеть этого сайта и прочего, да.
Ну да, да, наверное, да. Но в любом случае, вот это достижение наше, мои документы, это что раньше нам казалось ужасом и адом, теперь нам кажется приятной прогулкой, значит, которая занимает не больше там часа времени с мультиками и кофе. Это все теперь по-другому. Значит, что у нас в аргументах и фактах? В Подмосковье опрокинулся автобус, пострадали 8 человек. Автобус направлялся в Псков. И фотографию можете, кстати, у нас тоже на телеграм-канале нашем посмотреть.
Да, я даже подскажу, как он называется, если вы до сих пор не подписались. Он называется «Радио говорит МСК». В одно слово латиницы. «Радио говорит МСК».
Да, и там он довольно далеко отлетел от трассы, я посмотрела. То есть он не просто в кювет завалился, а прям так на удалении, на серьезном. Ну, есть прогнозы погоды, как обычно, в Квичи ожидает теплая погода, пишет в четверг сегодня. И поэтому сегодня, как вчера, все хорошо. Вот. Ну и кроме того, у нас еще вот эта информация, я не знаю, ты смотрел, не смотрел, «Медуза» публикует информацию о том, что в центре Блохина будут сокращения. Сейчас, да, это центр онкологии, который, я так понимаю, на
Кашинке. Да-да-да.
Самый известный, там якобы сокращают зарплату сотрудникам. Говорят, что, ну, не хотите здесь работать.
Я посмотрел, там говорят, что там какие-то будут огромные сокращения, именно чуть ли не на 20% штата, но само руководство опровергает это. Они говорят, вот, что нет, такого не будет. Это что-то вот, другое.
Но говорят, что сокращение зарплат уже производится. Мне писали в личку люди, но это были все-таки не с первых рук была информация. Это вот подруга чьей-то жены, значит, пересказывала, поэтому я тоже не стала особо внимание на это обращать, но я вижу, что журналисты «Медузы» уже опубликовали материал. Ну и что еще? Вот сегодня про британские СМИ, которые составили список курортов с наибольшим риском пищевых отравлений. Я посмотрела, ты сегодня нам кинул в наш общий чат, и оказалось, что на первом месте стоит египетская Хургада, куда мы, впрочем, уже практически не летаем, насколько я понимаю.
Я в Хургаде был, ты была там?
А, да, но это был
лучше там не быть. Год. Лучше там не быть.
Да, да.
Ужасное лучше, место. Нет, оно правда ужасное. Прямо
фу. Рядом с бассейном
и все. И даже и так, и даже так. И особенно еда. Ужасная абсолютно. Настя, у тебя все?
Да.
Все, давай, до следующего часа тогда прощаемся. Это была Анастасия Аношко с обзором печати. Так, позвольте свидетельствовать почтение Евгении Волгиной, она красотка. Пишите в соцсети, что вы здесь свидетельствуете. Так, ну правильно, пишет Юрий. В Россиюшке же нет онкологии. Спасибо тебе, дорогой. Вот звукорежиссер меня поддержит всегда. Молодец. Это действительно онкология. Понимаешь, человек не знает даже, как пишется, но зато уже у него есть мнение. Это во-первых. А во-вторых, онкология, она есть везде, потому что это раздел медицины. Это раздел медицины, понимаете? Это все равно, что сказать, конечно, в России же нет физики. Ну, вот так, допустим. Да, какой-нибудь из физик. Вот примерно так там. Или в России же нет органической химии. Вот, примерно вот такое вы, Юрий, говорите, настолько глубоко вы погрузились в этот вопрос. Но есть действительно информация по поводу центра Блохина, что там какие-то проблемы с зарплатами у сотрудников. Не знаю, насколько это правда или неправда. Единственное, на что я здесь могу опереться в разговоре, это на возможные ваши свидетельства. То есть, если у нас есть кто-нибудь, кто на условиях анонимности ли... или не анонимности, кто-то из работников, кто может позвонить и рассказать, вот тогда я вас рад послушать, так скажу вам. Я бы вас послушал. Вот, 7373948. Если у нас есть работники какие-нибудь, Вот из Блохина. Кто-нибудь там работает, нет? А, расскажите, а что, какой-то скандал пошел непонятный? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей, Любовь, да. Подмосковье. Здравствуйте. Ну, я сама не работаю, но вот у меня подружка, да, ее сократили.
Подружка.
И она сейчас ищет себе...
А чем занималась подружка?
Она работала медсестрой в онкологическом отделении.
А, понятно. Ну, там все онкологическое-то, в принципе.
Слушайте, ну, она медсестра, постовая обычная медсестра в отделении. Угу. Вот, и у них проблемы начались уже где-то в начале лета, причем были комиссии за комиссией, она сказала, и причем сказали им, что сократят все отделение.
Все отделение сократят?
Да, да, да.
Но имеется вот в виду вообще, теперь... вообще всех, врачей там и так далее, или
нет,
только медсестра?
Нет, она именно вот как медсестра. Насчет врачей я как бы вот не знаю, но...
Причина какая? Денег нет, что ли?
Ой, я не знаю, но я так поняла, что они, допустим, из двух отделений делают одно.
А, слияние происходит.
То есть слияние, да-да-да, и получается там, грубо говоря, было 10, на два отделения 10 медсестер, вот 5 убирают.
А лечить-то будут как прежде, или есть опасения, что
вот
что-то...
даже ничего вот по этому
неизвестно.
Поводу не знаю. Вот она осталась, да, без работы, она вот сейчас устраивается на другую работу.
Я понял, спасибо большое. Всегда плохо, когда человек лишается работы, поэтому... Но пока нельзя сделать каких-то, да, системных выводов, что же там происходит. Есть какие-то проблемы или нет каких-то проблем? Мне говорят, оптимизация. Ну, вот вы мне пишете. Да, я понимаю слово оптимизация, вот. Но я хочу понять, это действительно идет там оптимизация или это какие-то проблемы, которые сейчас либо не решаются, либо их невозможно решить, понимаете? Потому что если исходить из того, что пишет «Медуза», то там прям беда. То есть там они сразу, если будут сокращения, мы будем проводить акции, сокращают вакансии, заставляют сотрудников работать на полставки. Некий альянс врачей сообщил о массовых сокращениях, да, вот в онкоцентре. Там это все отрицают. Черт побери, я не знаю, что происходит. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте, Михаил, Москва.
Да.
Знаете, на самом деле напоминает... времена правления Дмитрия Анатольевича, когда они боролись с смертностью на дороге. А знаете, каким образом они боролись? Они просто фиксировали все по-разному. Если человек, так сказать, не приведи Господи, умирал в скорой помощи после аварии, то эту смерть писали как не как ДТП. И тем самым они, оптимизировались, и тем самым они, так сказать, ну, как сказать,
вот, а вот если, если не так далеко уходить мыслью,
а
да?
Касаемо вот по оптимизации, я извиняюсь, что я просто не закончил, вот, значит, то в целом они, как говорят, сейчас сократят заработные платы, сократят персонал, да, и то есть расходы они сократят таким образом, не задумываясь абсолютно о качестве. И это сейчас абсолютно везде.
А качество что, вы думаете, ухудшится, что ли, или что? Я вот хочу понять, качество услуг, так скажем.
Ну, как бы, когда вот, ну, смотрите, если вот вы сейчас выполняете какие-то функции за определенное, как бы, материальное вознаграждение, не будем брать то, что эта работа вам
ладно,
нравится.
Ладно, я понял, давайте я вам
вы
попробую.
Вы будете работать больше, а получать столько же.
Давайте попробую по-другому. Смотрите, есть разные редакции радио. Вот, и эти редакции, например, работают над тем, чтобы у них был высокий индекс цитируемости. Ну, они работают, вот там, новости какие-то пишут, еще что-то. Я знаю, что наша редакция, интернет и прочее, она гораздо меньше, чем на других радиостанциях, которые нам, ну, во всяком случае, до нынешнего момента, там дальше будем работать, посмотрим, вот, проигрывали в 2 раза, в 3 раза, в 4 раза по индексу цитируемости. То есть у нас народу было меньше, а эффективность была выше. Вопрос. А что будет там, в онкоцентре Блохина?
Ну, здесь мы должны вернуться к интервью у вас на программе, значит, с врачом, главврачом первой клинической больницы, когда было сказано, что чтобы мы как-то хоть продвинулись в медицине, нам надо минимум 20 лет, 10 из которых мы будем учить новых врачей.
Это же Мясников говорит.
Да, Мясников, да. Понимаете, в чем дело? И ситуация, она сейчас настолько объемна, да, и не только в медицине это есть. Я хотел сказать, что это, например, мы сейчас сталкиваемся, но у меня вот, например, маленький ребенок. Угу. Они сейчас убирают весь персонал нянечек, воспитателей, сокращают то же самое, и объединяют эти сады, значит,
это про детский
грубо
сад,
говоря, пять садов и один колледж, и ставят одного директора, которому абсолютно, я так подозреваю, он не сможет охватить пять этих учреждений, потому что это столько много народу, столько всяких проблем и всего остального. Здесь будет, наверное, получаться то же самое. Они, может быть, ну, как Мясников и говорил, да, ну да, они подымут зарплаты. Ну, а кто работать будет, если учат не тому?
Учат не тому. Но это Мясников считает, что учат не тому. Мы можем верить на слово ему, а можем, например, обратиться и к другим специалистам, правильно? За их мнением. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Зовут меня Петр.
Пожалуйста, Петр, вы что-то знаете об онкоцентре этом, да?
Да нет, об онкоцентре нет, но я
о чем знаете?
Почему это говорю? Что? Вот они сливают два отдела.
Допустим. Допустим.
Да, это известная история. Это еще система Тейлора. Маркс называл это потовыжиманием. То есть соединяют, платят.
Разрешите, я сейчас задам вам вопрос. Вот сейчас, чтобы мы долго не мучились. А вы откуда знаете, что они сливают два отдела-то?
Ну вот я услышал.
От кого? От слушательницы, которая до вас звонила.
Вот женщина звонила и сказала.
Ну да, она так говорит. Она же может ошибаться, вы понимаете, да? То есть это не официальная информация.
Нет. Вы ошибаетесь.
Я вообще не ошибаюсь, потому что я не знаю. Я спрашиваю. Да. А вы уже утверждаете на основе утверждения другого слушателя. Вы понимаете, что вы основываетесь, возможно, не на факте, а на домысле. Понимаете, да?
Я понимаю. Но давайте. Я бы точно так бы сделал.
Честно. Понял. Так, и это система такая, как вы сказали, потовыжимание?
Потовыжимание, да, система Патагонная. Тейлора, английского Патагонная. Бизнесмена.
Патагонная, ну еще Форду приписывают вот это все, конвейерная патагонная.
Да, ну это же известно из Маркса, надо учить Маркса было.
Да, я понимаю, Маркс ученый, я и не отрицаю. Главное не извращать его идеи и понимать, что идеология не может идти вперед капитала. Сначала капитал, потом надстройка идеологическая. А иначе не получится. То есть, если кричать, что «я хорошо живу», все равно хорошо жить не будешь. Сначала нужно элементарно отстроить экономику, в которой ты живешь. 7373948. Как вас зовут, или здравствуйте?
Доброе утро, меня зовут Варвара. Я не работаю в онкологическом центре имени Блохина, но да. У меня маленькая фармкомпания, которая уже много-много лет привозит онкогематологические высокотехнологичные лекарства для детей и взрослых.
Да.
А по поводу вот этой новости, честно, думаю, что это домыслы. Почему домыслы? Потому что у нас, в принципе, есть большая проблема с оказанием помощи онкологическим больным. Они, понимаете, они люди, которые никому не нужны, они немножко брошенные. Им нужен такой полномерный уход и забота. Очень много выделено внимания должно быть для таких людей. Uh-huh. А в финале все заканчивается тем, что и в онкодиспансерии, в Блохина, они просиживают в многокилометровых очередях и очень сложно добиваются вот той, которая, помощи, которая им полагается, по сути, автоматом.
Ну, понятно.
А если действительно это будет, хотя вот я вот, общаюсь с очень многими людьми оттуда, первый раз слышу. Странная такая новость.
Ну вот как-то вот не знаю, «Медуза» пишет, я сразу понимаете, тревожусь как, и начинаю спрашивать, центр, так или не так.
Федеральный центр, надо понимать, что федеральный центр чем отличается, да, вот от любой там маленького местного онкодиспансера, то, что он принимает не только внутренних пациентов, но и пациентов со всей страны. И люди, работающие в центре Блохина, пишут международные статьи, они участвуют в конгрессах, это, по сути, лицо России, правда, вот без всяких. Это то, что представляет нас как страну, которая занимается онкогематологическими проблемами. Поэтому я думаю, что это невозможно, учитывая то, что Сергей Семенович сейчас выделил дополнительное финансирование на онкологических больных и заболевания. Это очень странная какая-то вброс. Я бы вот так назвала.
Я понял. Спасибо большое. Сергей пишет. Вот это у вас самомнение. Болтать языком – это не людей лечить. Врачей сократишь, а больные не сократятся. Никакого самомнения. Я просто привел пример из радийной сферы, чтобы было понятно, но вам не стало понятно. Вы думаете, что у меня какое-то самомнение. Вообще никакого самомнения нет, Сергей. Но если хотите, я вам отдельно еще сейчас по вашему сообщению скажу. Во-первых, Левитан болтал языком. Ну, это прям первое. Сразу любому человеку, который пишет про нашу профессию, болтать языком. Левитан болтал языком. Но именно голос Левитана объявлял о победе над фашистами. И именно голос Левитана помогал советскому народу победить фашистов, вообще-то. Вдохновлял. Болтал языком. Левитан. Читал по написанному, я даже вам больше скажу. По листочку. Шарашил. Написали и читай. И не дай бог, значит, не шагу в сторону, ты понимаешь? Не дай бог там ошибешься. Вот и все. Вот те три профессора и будут дальше писать статьи. Да, будут писать дальше статьи. А зачем вам 10 профессоров? 20? И сейчас в какую платную клинику не зайди? Вот серьезно. Ну вот в любую зайди. Там все кандидаты наук. Ну кандидат наук просишь. Говоришь, не могли бы посмотреть горло мне? Он говорит, конечно. Не открывай рта. Даже не открывайте рот. У вас надо. Вам нужно... 4 операции, значит, стоит это 90 тысяч рублей, все. Но вы же даже не посмотрели в рот. Я и так все вижу, у меня глаза сканеры. Я кандидат наук, вы будете со мной спорить, 90 тысяч. Клади. Вот что происходит. Да, поэтому лучше я пойду к потоковому врачу, конечно. Поменьше профессоров нам и поменьше кандидатов наук. А то расплодилось, знаешь. Все так прямо, такие ученые, боже мой. Аж страшно. И тут же, и вот там самомнение, мама родная, вот у этих, как это, новоиспеченных, быстрых. Вот там самомнение, а вы говорите, мое самомнение. Какое у меня самомнение, господи, что вы говорите? Вот. Ну, а и так, по поводу людей, болтающих языком. А представляете, я буду приходить сюда в эфир и склонять вас к каким-то вещам, например, странным. Я же могу использовать эфир для того, чтобы склонять вас к каким-то странным вещам. И делать это так, чтобы это было в рамках закона. И, допустим, я до того договорюсь, что вы начнете выходить из окон. Понимаете, да? Вы недооцениваете возможности человека у микрофона. Недооцениваете. Нет, не надо этого делать. Я с легкостью могу заставить всех бросить майонез. Люди перестали есть майонез. Это мое самое большое достижение, как я считаю. Да. А при чем здесь Левитан и ты? При том, что Левитан болтал языком. А Гагарин просто сидел в ракете, как вам сказал Юрий Лоза. Поняли? При том, что я любую профессию, которую вы мне назовете, низведу до уровня ниже плинтуса за секунду. Просто потому, что я, например, если я не уважаю чужой труд. Ну вот Серхио не уважает чужой труд. Я уважаю чужой труд. Но я любую профессию так могу. Что делает врач? Да ничего. Просто берет у умирающего деньги. Что делает онколог? Берет с умирающего деньги. Правильно? Правильно. Все. Чего туда ходить? Правильно. Да, что делает полицейский? Да ничего. Крышует бандитов. Правильно? Правильно. Ну, давай, какая профессия? Давай какую-нибудь светлую профессию, я еще заплюю за секунду. Что, ничего не делают. Светлая какая-нибудь. Космонавты, что они делают? Да, эти вообще болтаются на расстоянии 400 километров от Земли, непонятно зачем вообще. Толку от них ноль. Только выпендриваются на МКС на своей. Кто? Вояки? Не, вояки? Нет, не будем. Ну, вот ты думаешь, да? Ты думай. Учитель. А что учитель делает? Учитель калечит психику детей. Неудачники, троечники из педвузов, которые не смогли найти себе нормальную работу, идут в школу и калечат психику детей. Вот что такое учитель, правильно? Вот и все. Смотрите, опасная вещь. Не будете уважать чужую профессию, не будут уважать вашу. А? Опасная вещь. Я вот уважаю. Знаешь, как врачей боюсь? Страшно боюсь и уважаю. Потому что я, например, не придерживаюсь такой вот логики из разряда... врачи это все шаманы, там, танцы с бубном. Нет. Я понимаю, что человек не зря учился столько лет, и вообще работа неблагодарная. И приходят к тебе больные, и больные, конечно же, считают, что ты их должен вылечить, хотя они, например, до этого 30 лет курили и пили, а потом пришли к тебе в центр Блохина с четвертой стадии онкологического заболевания и говорят, доктор, лечи. А доктор говорит, не могу. Вот такая у нас медицина и здравоохранение, слышим мы в ответ, правильно? Бывает такое? Бывает. Бывает, конечно, людей какие-нибудь неожиданные вещи. Какая-нибудь глиобластома. Все. Опухоль мозга. Ничего ты сделать не можешь. Средняя там медианная выживаемость с лечением 15 месяцев. 15 месяцев. Без лечения 3. Ну, то есть это средняя. Вот и все. То есть когда и если такое произошло, а происходит это неожиданно абсолютно. Просто тебе говорят, что, ну, или тебе, или вашему родственнику, или кому-то еще. Не дай бог кому-то это будут говорить. Я прям не желаю никому вообще ни разу. Но просто говорят, вот, что это, сознание стал терять? А вот почему вы стали сознание терять. У вас в голове вот такая вот опухоль, размером с теннисный мячик. Все. У вас от 3 до 15 месяцев. Более ничего. Ничего нельзя с этим делать. Можно пытаться оперировать, может что-то делать. Ну, в целом ничего. Вот и все. Вот такая работа бывает. Вот такие бывают случаи у людей. Вот понимаете. Всякое бывает. А если прийти в центр Блохина и пройтись по нему, вообще волосы дыбом встанут. Потому что вы увидите там не сплошь каких-то людей, которые изо всех сил старались, чтобы у них какая-то болезнь появилась. Такие есть люди. Вы там увидите детей. Вы там увидите детей, не то чтобы из неблагополучных семей, нет, вы увидите разных детей. Из неблагополучных семей, из суперблагополучных семей. Когда какая-нибудь богатая, видно семья, будет идти, очень хорошо одетые люди, хорошо одетый ребенок. Ну, ты понимаешь, что ребенок, он, видимо, и курс химиотерапии проходит, уже все, ну, у него волос нет на голове, все видно сразу. Вот. И маленький ребенок. И все, и вокруг него родители бегают, потому что ничего сделать не могут. Нормально? Вообще ненормально. Вообще ненормально. Такая вот работа у врачей. Неприятная, да? А, да, я в Блохина с детьми работаю, как раз пишет Панк. Панк, ну позвоните тогда, пожалуйста. Тогда позвоните вы. Вот я не знаю, какой у вас номер. Напишите мне, какие последние две цифры у вас. Я лучше вас послушаю, ну честно. Чем мне вот сейчас все расскажут там, о своей жизни. Зачем мне? Расскажите, если вы там работаете, какой у вас номер? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей, меня зовут. Да. Я не работаю в центре Блохина, но несколько раз и туда, и на онкоцентр на юго-западе мы приезжали с благотворительными акциями, помогали детям, угу. Общались с главными врачами. И что я могу сказать? Вот я не очень верю в то, что там происходят вот какие-то убийственные сокращения по одной простой причине. Uh-huh. Там оборудование на миллионы, на десятки, там, если не на сотни миллионов долларов. Uh-huh. Это очень упакованное, очень хорошо финансируемое учреждение с, ну, с потрясающими кадрами и с потрясающей техникой. Это действительно так. Вот если вы там когда-то побываете, я надеюсь, ну, лучше, если там не по...
Ну, конечно. По профилю, да. Ну, да.
Да, вы просто в этом убедитесь. И крайний раз, когда мы там были, нам говорили, у нас есть все. У нас есть государственное финансирование, у нас есть фондовое финансирование. Очень много фонды различные вкладывают. У нас главная проблема – это малое количество мест. Их надо расширять, наоборот. Поэтому я просто по наитию не верю вот в эти сообщения. И давайте посмотрим на источник. Это «Медуза». Ультралиберальный, абсолютно российский
проект. Ну, мы же исходим из того, что да, есть источник, и дальше мы проверяем, правда, неправда. А так-то, да. Что мы. Если мы будем исходить из того, какой наклонности, да, там, какой направленности проект, то мы, может быть, пропустим какой-то момент правды. Понимаете, да?
Да, да, да.
Я именно из этого, знаете, скажу.
Нет. Почему я еще вот как бы сомневаюсь? Но если у вас стоит какой-то агрегат, там, аппарат, который стоит реально миллионы долларов, да, то какой смысл увольнять, скажем, нянечку с зарплатой в 50 тысяч рублей, желая на чем-то сэкономить. Еще раз подчеркну, это вот наитие. А дальше уж я надеюсь на ваш профессионализм, и вы докопаетесь до истины и опровергнете очередную ложь.
А я, в общем-то, от вас всегда скачу, так скажем. Спасибо большое, от наших слушателей. То есть вы наши глаза и уши. Ну и в этом смысле, я думаю, что тема очень интересная, и, наверное, мои коллеги, в том числе и через новости и так далее, будут что-то выяснять. Потому что, ну, интересно. Но если, конечно, случай, я предложу, так скажем, редакции это сделать. Зря не верите, государство людоед, так что будьте уверены, сокращения будут, пишет Юрий. Юрий, вы пишете просто лозунги, вы абсолютно неинформативны. 10.00.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10:05, четверг, август, день 22-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте! Вот мы тут говорили про центр Блохина, информация по нему поступила какая-то тревожная, непонятная. Будем разбираться в этом, все-таки нужно больше, чтобы появилась эта информация. Ну, якобы там какие-то грядут сокращения, но в центре руководство центра отвергает это все, это отрицает. Нет, такого не будет. Некоторые говорят, а если там много оборудования, на много денег, то зачем же тогда сокращать людей? То есть деньги есть, а пишет 86-й, потому что на оборудовании кто-то нагрелся, а на зарплате нянечки нет. Это один из вариантов, я точно не знаю. Ну да, как вариант можно, и вот Макс... А, нет, не Макс, кто-то другой. Вот Андреа. У нас госучреждение ФГБУ, например, средства на закупку выделяют, но нет на зарплату. Стоит многомиллионное оборудование, а работать некому. Приходится уменьшать ставки каждый год на 15%. Может, у них такая же ситуация, пишет Андреа. Может быть. Сколько было историй за многие годы, пишет Макс, когда покупали высокотехнологичное оборудование, оно сгнивало из-за неумения организовать его обслуживание или нанять специалистов, умеющих работать на нем. Наличие средств на покупку дорогой техники не означает наличие опыта по организации процесса ее поддержки жизненного цикла. Да, слушайте, убедительно. Так что, так вот. Я судился в прошлом году с центром Блохина. Не хотите послушать? Хотим, Валерий, конечно, не вопрос. Давайте мы только... Нам нужно уже как-то потихонечку к другим темам переходить. С этой темой надо разбираться отдельно. Я думаю, нам нужно выходить на этот центр Блохина. Ну, спрашивать у них конкретно. Может быть, они хотят. Или еще у кого-то. Ну, посмотрим. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Ой, спасибо, что я дорвалась.
Пожалуйста.
До вас. Вы знаете, я вот хочу вам сказать, что я бы вот сейчас встала бы вот перед микрофоном и, знаете, сказала бы, давайте организуем кампанию. Вставай, страна огромная на защиту онкоцентра. То есть такие кадры. Я 4 года там являюсь пациентом. Угу. И я еще и врач сама по профессии, и онколог. И я это все вижу изнутри и по слухам за все годы знаю с личных наблюдений, что такое онкоцентр. Все бывало. Но откровенных шкурников, откровенных негодяев там нет и не может быть. Потому что специфика учреждения такова, что там люди такие не удерживаются. И все эти разговоры, они только носят вот административный характер. Эта администрация никак не может, понимаете, вот определиться, откуда брать деньги, как их вот из народа. Ну, мы в России живем, чего там говорить. Другое дело, что нужно проводить очень серьезные контроли. Кто поступает, какой контингент, откуда, почему. Почему на местах не лечится? Понимаете? То есть, а это же оплот мировой онкологии, онкоцентр. За него надо бороться, я не знаю. Вот прям
а с кем
выходить...
бороться? Вот единственное, понять. Вы, понимаете, куда выходить бороться? И зачем? Вот мы вышли, понимаете, и что мы от кого требуем?
А вот вопрос хороший. И как на него ответить, знаете, в России, как говорится, живем? Неизвестно, потому что вот сколько реформы не проходит, вот на моем, так сказать, опыте, только все хуже и хуже и хуже становится. Но ведь вот невозможно тоже. Вот я пошла в онкоцентр, потому что у себя в районном онкоцентре я здоровая, у меня все замечательно. Mm. А в онкоцентре я прошла 4 отделения, и, слава богу, я здорова только благодаря им. Только благодаря им.
То есть персонал... было какое-то вмешательство, правильно? Или
ну
нет?
Как, ну я онкологическая, ну вот да, сейчас да, я да. уже даже страшно сказать, что я больная. Вот я 4 года, здорова, молода, есть... бодра, вот стояла, вот звонила, на телефоне висела, чтобы только до вас дозвониться. Угу. Такой персонал, такая высочайшая квалификация, что если только какие-то сокращения, чего-то такое будет, это просто беда государственного масштаба, беда. Я не знаю, вот вы знаете, я врач, и я хочу вам сказать, никаких, вот я 4 года я лечусь, никаких таких намеков на вымогательство, на какие-то вот эту грязь. Только благодарность за высочайший профессионализм, за сердечный. Я говорю, просто там, по сути, не может быть негодяев. Не может быть негодяев. Может. Я в молодости прошла там, работала в детской онкологии у Дурнова. Понимаете, и то, что вот сейчас вокруг этого происходит, вот у меня просто сердце болит. Вы понимаете, вот просто болит.
А что-то происходит или нет? Вот вы мне скажите самое главное.
Вот,
или...
А вот трудно сказать. Вот вы помните вот эту предыдущую кампанию с Давыдовым? Ведь так все и зависло. Получил он наказание за то, что он эксплуатировал эти все точки коммерческие. Ведь неизвестно же, шум подняли, все затихло. То, ну, то, что у него там, ну, сын академиком стал там в 25 лет, ну, это же, ну, ну, святое дело, если отец у власти и сыну, так сказать. Ну, это же,
очень,
ну, что,
очень
это...
умный человек.
Да, что он единственный такой у нас в России, что ли? И дальше все тишина. Что это, наветы, не наветы, действительно были нарушения какие-то финансовые. Же никакой, все, так сказать, тихо пропало, тихо все это затихло. Угу. Поэтому, ну вот, вы понимаете, очень, очень серьезный вопрос. Но ведь действительно, я говорю, вот я бы встала, знаете, с плакатом, вставай, страна огромная, защита онкоцентра.
Только надо решить, от кого защищать пока, и понять, нужно ли защищать.
Я считаю, что вот, так сказать, этих вот стервятников от административных всяких этих вот структур, потому что как приходит новое начальство, значит, надо понимать, оба кармана оттопыриваются, и вот откуда деньги взять, откуда, вот давайте...
Думаете, приворовывают, думаете?
Ну, наверное, нет, ну а где у нас в России можно не приворовывать, ну где?
Да скажите, везде, если не хочешь нет. воровать, можно везде не приворовывать.
Ну, это если не хочешь, а если вокруг тебя...
Если хочешь, вот, то тогда да, это я согласен.
Ну, вот вы
согласен.
Знаете, ну вот вы знаете, вот грех так говорит, вот я лежала в отделении, в палате женщины, которая... Uh-huh. Женщина из Дагестана. Вот она приехала, и она спотыкнулась, и у нее сумочка открылась и упала. А там так получилось, что ее нужно было в другое учреждение переводить. Uh-huh. Ну и что, из сумочки у нее выпали несколько пачек 5-рублевых вот этих упаковок. Она приехала uh-huh. в Москву лечиться из Дагестана. Uh-huh. Ну почему она приехала из Дагестана лечиться?
Она говорит, здесь лучше лечат.
Лучше лечат, во-первых, и дешевле. Вы понимаете, дешевле.
Дешевле.
Вот как к этому относиться?
Не знаю. Я первый раз такое слышу, что здесь, например, дешевле, чем...
Первый раз слышите? Да вы что?
Да я даже представить себе не могу. Я думал, что в Москве всегда все дороже.
Нет.
Нет?
Вот я вам говорю, ну, готова подписаться каждый человек своего тела. Что вот нет.
Удивительно.
Другое дело, что вот, там, допустим, после операции хотят отблагодарить, но это уже дело уже пациента. Ну вот я вам говорю, я 4 года лечусь, прошла через 4 отделения, даже я намека в глазах, знаете, какого-то такого вот, знаете, вот огонька коммерческого не видела. Вот нет.
Работают
вот
люди нет, и работают. Нет. Я понял, спасибо.
Только борьба за этот онкоцентр, это же достояние наше человеческое. Таких кадров высочайших нет и нигде нет в России.
А напомните, как вас зовут, еще раз просто я хотел... Ольга, да. Спасибо большое, спасибо вам за то, что вы сказали, да, спасибо.
Я вам прям вся дрожу.
Не переживайте, наоборот, спасибо вам, потому что я же не знаю, а вы мне рассказываете. Это интересно. Спасибо, да. Спасибо. Да, все. Спасибо. Да, мне просто... У меня тут уже человек... Спасибо. Он говорит, дайте мне сказать, я судился с центром Блохина, пишет Валерий. Потом, а что не дает сказать? Валерий, значит, смотрите, я сейчас объясняю, да, что вот я люблю кипятиться на пустом месте. У меня есть такое свойство. Я сейчас вам спокойно объясню. Вы мне пишете в Telegram, бот. Я не вижу вашего номера, Валерий. И я не знаю, на какие цифры заканчивается ваш номер. То есть, когда вы мне говорите, возьмите трубку, а я ее не могу взять, потому что я не знаю вашего номера. Вы мне либо напишите тогда последние там хотя бы 2 цифры вашего номера сначала, понимаете, да, Валерий? А потом наберите. Или как? Вот какой телефон ваш? 4, да, заканчивается? Ну, давайте, где вот? Я сейчас буду смотреть. Сейчас пока, подождите, дайте вот Валерий, вот он хотел рассказать. Вот, пожалуйста. Это вы, так?
Алло.
Да, это вы, Валерий, да? Алло.
Да, здравствуйте.
Да, Валерий, это вы. Вот вы мне писали.
Да.
Говорите.
Я в прошлом году, извините, с пробежки пришел прервать.
Бывает, да.
В прошлом Говорите. Году судился с центром Блохина. Угу. Вот, у меня мой доверитель работал там одним единственным специалистом по социальной реабилитации детей. Угу. Реабилитация, сопровождение, вот дети это дети.
Да.
Им нужно праздники устраивать, там все это. Она не врач. Угу. Вот. Но у нее есть образование психолога. Так вот, ее пришел новый руководитель в прошлом году. Угу. Сейчас на память фамилию не буду, не столь важно, это все можно в новостях даже.
Понятно.
Увидеть. Значит, пришел новый руководитель по надуманным предлогам, под угрозой уголовного преследования, просто женщину выдавили. Писали коллективное письмо, десятки, сотни родителей, о том, что не трогайте специалиста, она одна работает на весь центр с детьми. Бесполезно. Пришли эти путинские как это называют, технократы, да? Вот такой, молоденький такой паренечек пришел. А
до этого были другие какие-то люди?
Да, 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 до этого были другие, она, у нее одни благодарственные письма, все нормально. Вот. А пришел такой вот, и хочу солидарность провести с тем слушателем, который минут 20 назад звонил, по поводу этого безумного, варварского сокращения. Это абсолютная правда. И даже в Москве люди ездят с одного округа в другой. Вот. Это, батенька, ваша любимая путинская система. Вот. Поэтому с ней, как говорится, что нам делать? На митинги выходить – это малое всего лишь, что можно сделать. Но, тем не менее, хоть что-то. А остальное все – суды, судов у нас нет. Я вам могу отдельную передачу вам рассказать про работу судов Российской Федерации, как практикующий
юрист.
Поэтому, батенька, да, вот вы и есть враги России. Вот.
Мы – это в смысле и... я?
В том числе, ну вы как бы подслуживаете, да, мечтаете о лаврах Соловьева, вот. Ну, я думаю, что таким режимом там, да, у вас есть прекрасный шанс.
Спасибо.
Вот, ну, пока еще, да, молоды вы, чуть-чуть постарше будете, будет у вас вилла там.
В Италии.
На проплаченную, да.
Да, я понял. Ну, будем стараться, да, спасибо. Будем стараться, спасибо большое. Конечно, будем стараться, да, как-то, ну, там, и так далее. Но мне показалось, что у вас больше, конечно, политическая речь была, чем информационная. К сожалению, не знаю, с чем это связано. Может быть, действительно, вас как-то вот обидел режим. Вы несколько раз сказали путинский режим. Может быть, да. Ну, хотелось бы больше информации, конкретики. 7373948, телефон прямого эфира. Я еще так старался, и номер у вас попросил, и все дела. Ну, ладно. Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Да, пожалуйста.
Ну, вот вам конкретика.
Да.
Я связан с медициной более 30 лет, да?
Да.
Практикующий доктор, теперь я занимаюсь тем же, что вот звонила вам дама, которая, у нее небольшая фармакологическая компания. Угу. Вот я вам докладываю, что уже более 5 лет, наверное, как государство последовательно ставит всякие препоны к регистрации медицинских изделий, причем действительно препоны сейчас за неимением времени достатка. Фактов я могу...
Но я понимаю, вы говорите о проблемах, да, в целом в отрасли, так скажем,
нет,
но...
я хочу, да, вот
или
я
про Блохина скажете отдельно.
Вот
еще
послушайте по поводу Блохина.
Давайте.
Я солидарен, между прочим, с некоторыми слушателями. Угу. Не надо тянуть одеяло на себя. Вы же работаете для нас, для радиослушателей. Давайте к теме. Вот теперь послушайте меня.
Ну.
Вот все, что происходит в общей... Весь тот тренд, который сейчас есть в отрасли, он может быть экстраполирован совершенно точно на вот эту структуру. Вы говорите сейчас, что вам нужны факты.
Да.
Факты кроются не в конкретном, вот скажем так, том, что Иванова в институте Блохина сократили или санитарку.
А в чем?
Там, да. А в том, что действительно сейчас происходит вот этот вот весь процесс, в состоянии, вот это общий тренд. Недаром недаром наше все заявил совсем недавно о том,
вот,
что первичное звено просто,
да,
провально.
Ну,
вот
понятно.
Вот часть.
Я,
да,
понял.
Это абсолютно логичная вещь. Будет, не будет, но это в тренде. И поэтому это, ну, с такой долей вероятности может случиться, что не дай вам бог. И вот самое во всей этой истории печальное, что каждый из нас, в том числе вы, я, любой человек, может оказаться в ситуации, когда вместо реально действующего какого-то методики вам будут предлагать какие-то протоколы, составленные, да, вместо лекарства дженерик и так далее. Это абсолютная данность, в которой мы сегодня существуем.
Да,
вот это,
да, 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 спасибо. Только я все равно не понимаю некого такого, как сказать, противопоставленческого пафоса по отношению ко мне некоторых слушателей, вот вас тоже, вот вы звонили последним, то есть вы говорите мне, то есть вы поднимаете эту тему, вы же для слушателей, дайте сказать. Я говорю, пожалуйста. Дальше вы повторяете слова Путина. При этом вы изображаете, что эта система Путина, она вот не такая. Ну, и потом цитируете Путина, который недавно сказал, что у нас провал в первичном звене. Я знаю про провал в первичном звене, я знаю, что об этом сказал президент, да, я слышал об этом. Просто я хотел узнать, что конкретно в данный момент с центром Блохина. И вот с этим туго. Почему, я имею в виду туго в информационном плане, я не могу практически найти людей? Потому что мне звонят люди, которые готовы говорить в целом по здравоохранению и говорить, что все плохо. Но то, что все плохо, мне достаточно пойти в больницу и понять, что все плохо. Мне достаточно самому сходить, вот заболеть и сходить туда. Вы думаете, я не болею, может быть, или как? Я типа из какого-то другого теста слеплен. Ну, нет. Я, наверное, захожу в больницу и понимаю, где плохо, чувствую, где неплохо. Я хочу понять вот сейчас, конкретно сейчас, пока вы там обличительным пафосом относительно всего нашего здравоохранения там каким-то там заливаетесь. Я хочу понять, у нас тут центр Блохина не закроется случайно? Ну, пока мы все вместе, вот сейчас вот здесь будем сидеть, говорить там первичное звено, вторичное звено, такие-то звенья. Пока Мясников будет говорить, что еще 10 лет нам только воспитывать всех. У нас центр Блохина случайно не закроется вот там через день? Когда нам просто скажут, что его больше нет. Вот что меня интересует. И я хочу понять, насколько там серьезная ситуация. Это раздутая история журналистами? Или это действительно очень тяжелое для конкретно этого уникально ценного лечебного заведения для России, да и для мира, ситуация? Вот что я хочу понять. Вы мне говорите, ну вот там лекарство какое-то нельзя купить. Да, мы об этом тоже же ведь с вами говорили. Вон сейчас двух мамочек взяли за лекарство, которое они для своих детей через Почту России заказали. Как же он-то называется? Сейчас, может быть, мне кто-нибудь напомнит, напишет. Вот. Это абсолютно ровным счетом наш разговор не имеет даже никакого отношения к вашим политическим взглядам. Ну, то есть они могут быть какие угодно. Вот. Я могу дальше развивать это в политическом ключе, эту тему, и говорить, ах, так, там, допустим, ага, а если вы выйдете на площадь, то тогда у нас в первичном звене медицины все будет окей? На что ответ на самом деле нет, конечно, окей не будет. Не будет, потому что это не решается на площадях, история. Но я не хочу этого делать и превращать правильную тему в неправильную. Я не хочу сталкивать здесь политические взгляды людей, когда нужно просто выяснить, работает лечебное заведение, и будет ли оно работать, и будут ли люди с онкологическими заболеваниями получать на том же уровне хотя бы помощь, которую они получали раньше. Вот что мне сейчас важно выяснить. Если вы мне можете своим звонком помочь, я вам благодарен. Если вы хотите позвонить мне и рассказать о том, что «Неужели вы не видите, что происходит в России?» Я все вижу. Я все вижу. Но мне вот меньше всего нужны истерические выкрики в эфире. Ну, правда, я этих истерических выкриков вам сделаю тонну. Я могу 2 часа орать, не прекращая. И что? Факты нужны вот конкретно по этому случаю. Пожалуйста, есть у кого-нибудь? 7373-948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, а вы когда последний раз ходили в больницу, в поликлинику?
Я в больницу ходил, это, конечно, врачебная тайна, окей, вчера. Я ходил в платную больницу, заплатил много денег. Вас устроит такой ответ?
Ну, а если у населения нет денег, что им делать-то?
Я не знаю.
Вы понимаете, вот...
Вот вы мне задали вопрос, вот вы когда заходили в больницу, я вам ответил. Дальше вы мне задаете вопрос, если нет у населения денег. Я могу рассказать, откуда у меня деньги. Но это опять разговор ни о чем. Я прошу позвонить людей, которые знают о ситуации в центре Блохина. На ваши вопросы из разряда, когда ты сходил покушать и к врачу, вчера я был у врача, нормально? Все, что вам, это правда, платно, я отдаю свои деньги. Откуда у меня деньги? Я никогда не воровал, я не коррупционер. Я работаю с, дай бог, 19 лет. Работал сначала в региональных СМИ, потом работал здесь. С 2010 года я работал у Сергея Доренко на РСН. С 2015 года я работаю, с 14 здесь, с 15 на телеканале еще «Звезда». Да, мне нормально платят, у меня нормальная зарплата, и там, и здесь. И я трачу эти деньги, да. Но трачу я их не бессмысленно, я их не трачу на какую-то чушь, понимаете? Вы где-то видели, что я, может быть, рисуюсь, какие-то деньги большие трачу, ну что-то я такое делаю. Нет, я такого не делаю. Что делать народу? Не знаю, что, давайте, что делать моей сестре, вот скажите мне, пожалуйста. Что делать моей сестре, которая живет в Оренбургской области, например, и зарплата у нее, как у директора детского сада, 13 тысяч рублей. Что ей делать? Ответите вы мне на этот вопрос.
Вы что думаете, я здесь золотой мальчик, что ли? Я не понимаю. Я приехал, меня что здесь? Кто у меня родители? Я не понимаю, какая у меня фамилия? Вот скажите мне, Гудошников. Что это какие-то миллиардеры какие-то? Вы слышали о Гудошниковых миллиардерах, может быть? Нет? Нет, вы не слышали. Вы хотите со мной поссориться? Вы хотите, чтобы я орал здесь сидел? Ну, я поору. Ну, и что дальше? От этого онкоцентр Блохина работать будет лучше, хуже? Нет, никак не будет он работать ни лучше, ни хуже. Плевать, потому что... На то, что вы мне здесь сейчас сказали, и я вам ответил. Потому что это не имеет значения, это сейчас не имеет никакого отношения к теме. Мне нужны люди в теме, которые мне расскажут, что там происходит. Вы занимаете телефонную линию на свои какие-то рассказы о тяжелой жизни. Жизнь у всех тяжелая. Нет легких жизней. Понимаете, вот это не бывает легкой жизни ни у кого, как бы ни казалось и иначе. Ну вот Стив Джобс умер от онкологического заболевания. Миллиардер. Мультимиллиардер умирает от онкологического заболевания. Легкая у него была жизнь, хорошая. Ему понравилось умирать. Как думаете? Я думаю, что нет. Я думаю, что это ужасно. Я думаю, что жизнь его не была легка. А конец у всех один, к сожалению. У кого-то мучительный, у кого-то быстрый. Лучше быстрый, чем мучительный. 7373-948, телефон прямого эфира. Вот, звонят люди, тоже такое ощущение, как будто, ну, даже я не знаю. О, есть фразы такие народные, не применяю я их просто в эфире. Знаете, там, про дочь миллионера, вот это вот все. Вот это не про меня. 7373-948, телефон прямого эфира. Все, все по-честному. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Анна.
Да, Анна, пожалуйста.
Ну, что, ну, бывают, да, у нас в медицине всякие странные случаи. В Москве я пришла, попросила сделать анализ сделать, проверить холестерин, проверить железо. Мне сказали, вы знаете, реактивов у нас нет сейчас. Это в Москве. Ну, я ничего не могу сказать про центр этого Блохина, но этих врачей нужно любых беречь, любых. Их уже не осталось вообще у нас. Они все уходят куда-то в платную систему, еще в какую-то. Уже единицы работают. Вот как они могут работать, а? Вот скажите.
Ну, платно они вполне себе хорошо работают.
Мы там говорим, когда реактивов нет, элементарно сделать анализы.
Может,
и
вас...
вы поменьше говорите, вы лучше слушайте людей. Пусть разные звонят.
Ну вот что вы мне... Хорошо, вот вы мне сейчас позвонили. Что я могу сделать? Какую я могу вынести информацию из этого? Вот подскажите мне. Как вот, вот я вас послушал. Вот что я могу с этим сделать?
Профинансировали медицину.
Как я могу профинансировать медицину? Объясните мне.
Я не про вас.
А кто? А кто профинансирует ее?
Государство. У нас денег полно.
Государство выделяет деньги на медицину из бюджета. В Москве лучшая медицина в мире. Господи, не в мире, а в Москве лучшая медицина в России.
Дороги каждый год ремонтируют.
Ой, ёшкин. Все, это невозможно. Ладно, окей. Давайте. Все хорошо, я понял, значит, не ремонтировать дороги теперь, правильно? Потом, когда неремонтированные дороги будут в Москве, скорая помощь провалится в яму размером с эту скорую помощь. Вы будете говорить, дороги не ремонтируются, я правильно понимаю? В Москве дороги ремонтируются за счет московского бюджета, так? Так. Здравоохранение у нас финансируется за счет какого бюджета? Федерального, правильно? Федеральный бюджет делится. Какое отношение дороги Москвы имеют к... Черт побери, здравоохранению России. Опосредованное, правильно? Правильно. Вы звоните мне с посылом. Все плохо, надо, чтобы все было хорошо. Это, как бы вам сказать, требование рая на земле. Я не Господь Бог. Понимаете? Я не Господь Бог. Это бесполезно. И даже там, в Кремле, не Господь Бог. Это не работает. Когда у тебя есть проблема, эту проблему надо обозначить и ее решить в кратчайшие сроки. Вы не обозначаете проблемы. Вы просто жалуетесь на жизнь. Вот я пытаюсь объяснить это максимально как-то доходчиво и корректно. Понимаете, это не решит вопроса. А надо как-то его решать. А вот чтобы его решать, надо собрать, вот когда ты приходишь к врачу, ну ладно, хорошо, я на примере врача, и врач говорит, сколько вам лет, там, курите, пьете, там, начинают расспрашивать о чем-то, потом говорит, на что жалуемся там, да, ну вот у меня там глазик болит, допустим, или ушко болит, ножка болит, и он говорит, а как болит, а ноющая боль, а острая колющая боль, а когда началась, а бывает ли у вас там еще что-то, а это, пятое, десятое бывает. Это называется анамнез, да? Ну, то есть ты собираешь всю информацию и потом лечишь. Вы мне не даете информацию, я прошу по Блохину мне дать информацию, вы мне ее не даете. Как вы собираетесь что-то лечить? Вы знахари, что ли? Вы шаманы, получается, так? 10.30 новости. Обзор печати. Ну, 36 уже, на самом деле.
Да, привет всем. Чудесная история. Когда нашли девочку 5-летнюю в Нижегородской области 18 августа, ушла из дома, ну, пропала девочка. И были мобилизованы там огромные ресурсы, несколько волонтерских организаций, такие как «Лиза Алерт», «Рысь», «Волонтер», работники МВД, Следственного комитета, МЧС, все ее искали, прочесывали территорию. Вот, наконец, нашли. Сегодня появились видео с подписями в соцсетях, шарят их с подписями. Так выглядит счастье. А буквально вчера и позавчера я видела призывы собрать там средства на навигаторы, на фонарики, потому что не хватало средств, чтобы найти ребенка. Девочка в тяжелом состоянии, ее отец комментирует, комментирует то, как ее нашли, всех благодарит. И сейчас она обезвожена, но уже что-то говорит, мама, папа. И, в общем, это все в аргументах и фактах, можете посмотреть последнюю вот эту сводку. Смотрим «Вечернюю Москву», как обычно. И в «Вечерней Москве» нас информируют о том, что вот эта система «Мои документы», на самом деле это не только московская система, вы знаете, что она работает и в других городах. Но она теперь выходит, эти центры госуслуг демонстрируются везде и выходят на мировой уровень. Они, эти центры, за 8 лет стали лидерами в сфере предоставления госуслуг. Сегодня в центрах «Мои документы» москвичи могут получить более 260 видов услуг и документов. Офисы открыты повсюду и так далее. В общем, такая реклама и гордость от «Вечерней Москвы» за этот проект, который, в общем-то, на самом деле, конечно, и общегосударственный тоже. Шахматный павильон появится в усадьбе Люблино. Если кто планировал как-то выходные и хочет поиграть в шахматы, то вот, пожалуйста. Ну и что у нас еще? Ну, основные новости мы, конечно, уже давным-давно берем вовсе не из прессы, а, конечно же, из телеграм-каналов. И если мы откроем телеграм-каналы, то мы увидим, что экипаж самолета Ан-24 представили к наградам после аварии в Бурятии. В Госдуме выступили против идеи обучать детей компьютерным играм в школе. Виталий Милонов заявил...
Но это сейчас в новостях уже было, Настя, поэтому можно даже не повторяться.
Вот эти все новости, да. Ну и еще у Павла Мамаева нашли задолженность по налогам на 434 тысячи рублей.
Чудо, это копейки.
Вот по УДО освободиться, мы будем надеяться, что он совершенно спокойно их заплатит.
Да, это была Настя Аношко с обзором печати. Настя, привет тебе. Да, привет тебе. Я пошел, да, дальше. Ну, как-то так. Так, те, кто могут и должны лечить в своем анамнезе, не нуждаются, а сами же и устраняют эту болезнь. Сокращение есть, вопросительный знак, власть знает. Она же их устраивает. Сокращений нет, власть знает. Зачем твой пафос и что толку от сбора анамнеза, что вы или мы сделаем митинг? Сам говоришь, это не работает, пишет мебель. Что толку от анамнеза? Чтоб дебилом не быть. И если у вас геморрой, не лечить горло, а лечить геморрой, правильно? Вот что толку от сбора анамнеза. А если вам просто хочется, как вы подписываетесь, мебель, покричать, ну покричите. Но тогда это не решит вопроса. Все, можно просто покричать. Меня еще спрашивают, а почему ты сам, типа, не позвонишь туда? Формат программ такой. Был когда-то придуман Сергеем Доренко, называется «Форум». Вы звоните. Вы знаете, вы звоните. Вы рассказываете. Представляете? Поэтому я и все умоляю тех людей, которые реально что-то знают, позвонить наконец-то. А всех тех, кто реально не знает, не звонить в данный момент. Ну, то есть, если вы на уровне «просто хочу», там, громко что-то заявить, не надо пока. Давайте дадим возможность людям, которые знают точно, находятся в сфере, позвонить и рассказать. Вы согласны на это? Спасибо. 7373948. Я даже беру такие вот звонки. Вот я же вижу там, кто первый раз звонит, вообще ни разу еще не звонил. На свой страх и риск. Иногда это пранкеры. Ну, типа, начинают материться в эфире. Ну, что поделать. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей.
Да, пожалуйста. Алексей. Да, пожалуйста.
А давайте попробуем обобщить. Хотите, попробуем с вами вместе?
Я вот хочу но как раз, чтобы мне конкретно сказали, без обобщения, а прям вот...
Я, к сожалению, не доктор, но я попробую там свой опыт там,
Ну, давайте найдем кого-нибудь из Блохина, ну, пожалуйста. Ну,
смотрите, 2019 год, бюджет Российской Федерации,
да.
440 миллиардов рублей, выделены на здравоохранение. Вроде бы как большая цифра.
Да.
Ну, если как бы смотреть в общем. Угу. Теперь делим ее на 140 миллионов, мы сейчас так грубо считаем.
146.
Население на... 146 населения нашей страны. Ну, там, на пальцах получается порядка 3 тысяч рублей на человека.
Да.
3 тысячи рублей на человека, как бы уже цифра совсем, совсем другая, совсем маленькая. Там, понимаешь, да. Что там 60%, ну, грубо говоря, дойдет до людей, которые... Ну, до людей там 40%.
Почему
там,
60? Почему 40?
Ну, условно, там, это опыт. Ну, давайте 3 тысячи, хорошо. Понимаю, что денег достаточно мало.
Почему? Я вот, например, ни одной программы в своей жизни не пропустил по болезни. Нигде, ни на радио, ни на телевидении. Ни разу такого не было. Ну, вот. И к врачу, в принципе, десятилетиями не ходил. Понимаете? Поэтому вы-то считаете бюджет годовой?
Наверное, да. Ну, а, например, там люди, которые после 60, они там не выходят там из, как бы, ну, из... Ну, мы просто говорим, что денег там немного.
Немного.
Я сейчас не пытаюсь оценивать, я говорю просто, ну, это факт.
Ну, и об этом говорил еще Рошаль, что денег немного, что должно быть около, по-моему, сейчас я вам скажу, 6% ВВП, тогда будет вот все пучком. А у нас поэтому, там, дай бог, 3.
Наши уважаемые чиновники, ну, они как бы тоже умеют цифры считать. Они сделали такое же, там, я уверен, там, и не такое, а более подробное математическое вычисление, которые мы сейчас с вами провели, и подумали, что же делать в такой ситуации. А что делать в такой ситуации? Ну, есть единственная, как бы, методология, наверное. Это попытаться сделать какие-то, как бы, ну, там, бесплатную медицину максимально на какие-то простые вещи, а все остальное попытаться вывести там какие-то на платные услуги.
Ну, понятно.
Ну, наверное, тоже логично.
Есть, да? Есть, но вы понимаете, в чем дело. Есть все эти, спасибо, ОМС, ДМС, платные, неплатные. Можно стоять в очереди там на УЗИ 4 месяца бесплатно, а можно пойти и тут же в этом же кабинете, но только за деньги сделать в эту же секунду. Мы это все знаем, мы это все понимаем. Уникальный онкоцентр. Все в нем хорошо, все в нем плохо, не знаю. Вот руководство говорит, что, сейчас я вам скажу, в пресс-службе центра информацию об увольнениях опровергли, заявив, что в приказе главврача речь идет о свободных вакансиях, а изменение в штатном расписании не приведет к закрытию структурных подразделений. То есть не закрываются. Если структурные подразделения не изменяются, а изменяется лишь штатное расписание, а людей на самом деле не сокращают, то тогда о чем мы вообще здесь говорим? Нам срочно нужно переходить к другим темам. Но эту вещь мне может подтвердить или опровергнуть только человек из этой больницы. Можно я так назову? Больницы. А остальные ничего сказать не могут. Остальные могут только патетику какую-то вот эту разводить и пафос свой обличительный демонстрировать. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здрасте. Спасибо, что представились. По крайней мере, будем знать. 7373948, телефон прямого эфира. Кстати, по поводу центра Блохина, наверное, действительно этим не нужно ограничиваться. Знаешь почему, Евгений? Надо еще и про Кащенко узнать. 7373948, все ли в порядке там? Алло, здравствуйте.
Здрасте. Только маленькая ремарка. Я, конечно, Блохина ничего не понимаю, предыдущему звонившему. Он так лихо поделил все на 146 миллионов человек, но ОМС, на секундочку... взносы идут из зарплаты. И там надо очень крепко посчитать, а не так вот 3000.
Ну, он совсем жестко считал просто. Так примерно, что мало. Так,
это супер, это очень примерно, понимаете?
Ну получается? Да, это сильно примерно. А чем примернее считаешь, тем проще делать выводы, понимаете, в чем дело? Вот чем примернее ты все делаешь, тем легче найти ответ на сложный вопрос. Ну, то есть у тебя, например, есть онкоцентр, реально мирового уровня, у тебя там есть специалисты, у тебя там оборудование на очень-очень и очень много денег, у тебя есть люди, которые там со всей страны, их там лечат, им там помогают, как могут, да? Это как-то работает. Возможно, в силу разных причин, возможно, недофинансированности вообще самой отрасли, да, вот медицинское здравоохранение. Возможно, в силу тех проблем, которые обозначил вот сейчас вот президент, говорил о том, что первичное звено у нас страдает сильно, вот. Об этом другие потом специалисты говорили, там подтверждали и так далее. Возможно, есть проблемы конкретно у этого центра. Решить проблему этого центра, если она есть. Сейчас об этом пишут журналисты, а центр говорит, нет, проблем нет. Но если она есть, решить ее как, по щелчку пальцев не получится. Вот не получится. Проблемы так не решаются вообще никакие. Если вы вообще в жизни в своей сталкивались с какими-то проблемами реальными, вы понимаете, что проблему нельзя решить молниеносно. Так решается проблема только на войне. Когда у тебя есть враг, и ты его убиваешь, ты решил проблему. Но, правда, тебя могут убить, поэтому ты не решил проблему. На самом-то деле. В жизни проблемы решаются сложно. Разве нет? Ну, просто попробуйте решить хоть одну проблему в жизни в своей. Вот попробуйте. Это очень тяжело. Попробуйте договориться с тремя людьми. Это очень тяжело. Попробуйте отстроить работу коллектива из трех человек. Попробуйте согласовать интересы трех людей по какому-то вопросу, где у них есть разное видение этого вопроса, решение этой проблемы. Попробуйте. Кто из нас это реально делал, пробовал? Тот, кто пробовал, понимает, что легко решить ничего нельзя. Кто не пробовал, тот все еще рассказывает, что все можно легко решить. Но я не знаю, что с этим делать. Ничего. Так оно у нас и получается, что люди, не имеющие отношения к здравоохранению, знают, как нужно лечить. Лучше врача каждого разбираются в вопросе. Правильно? Люди, которые ни дня не работали в СМИ, знают, как нужно вести программы на радио. Люди, которые не имеют отношения никакого вообще к полиции, знают, что должна делать полиция. Ну и так далее, вот через запятую, понимаете? Вот какая у вас профессия? Допустим, вы... не знаю, флорист. Хорошая профессия, флорист. И я вот так зайду к вам и скажу, что-то вы букеты неправильно собираете. Кто ж так собирает букет? А вы их 10 лет собирали уже. Вы флорист. А я вам рассказываю, как вам надо собирать букет. Странное дело, понимаете? Вот. Я говорю, у вас тут проблемы в вашем магазине с цветами. Вы мне говорите, проблем нет. У нас все нормально, мы изменили штатное расписание, все в порядке, это вам кажется, что у нас какие-то проблемы. Я говорю, нет, я пошел митинг соберу, чтобы ваше руководство вышибли, так скажем, выгнали вашего там директора какого-то, администратора из этого магазина, у вас проблемы. Вы говорите, да нет у нас проблем. Мы эти цветы переставили из одного зала в другой зал, все нормально, все хорошо. Мы поменяли вот Дашу на Машу. Проблем нет, все функционирует. Вы можете зайти, купить цветы. Это все те же самые букеты, что и раньше. Нет, это другие букеты. Нет, Дашу на Машу менять было нельзя. Все, всему конец, мы все умрем. Нужен митинг. Нужно кричать в окно кому-нибудь, что уходи, приходи. Ну, уйдет, ну, другой придет, третий, десятый. Какая разница-то? Что изменится-то? Ничего, что по-другому букет будут собирать? Нет. Нет? Фу, много раз решал с десятками людей... приведение их к единому мнению. «Сильно не утруждало», пишет Георгий. Это в смысле фраза «мужики, не убивайте», вот это вот, или какая? 7373948, телефон прямого эфира. Ладно, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алло, добрый день, это вот Док из Москвы. Давайте я вам кратенько расскажу о этой ситуации. Она, в общем-то, для всей нашей медицины сейчас характерна. Для Блохина, в частности, его особенности тоже прокомментирую.
Давайте.
Просто многие думают, что больницы по-прежнему остались государственными, и врачи все там чуть ли не на ставках сидят. Ничего подобного. Значит, финансирование смешанное идет. Государственное и за счет фонда ОМС. Значит, каждый пациент, приходящий по ОМС, он, естественно, приносит деньги со страховых компаний. Поэтому сейчас между больницами идет битва, можно сказать, за пациентов. Значит, и вот фонд заработной платы, он как раз формируется из фонда ОМС. Поэтому чем больше пациентов, тем больше зарплата в целом. Вот это супероборудование, которое там в Блохина и у других, значит, мощных особенно центров, которые руководители близки к, скажем так, Минздраву, оно поступает до государственного. Поэтому совершенно естественно, что там может стоять какой-нибудь спиральный компьютерный томограф за 100 лямов, да, и при этом санитарка получать будет 15. Значит, конкретно по Блохина ситуация здесь, она из трех как бы моментов стоит. Во-первых, чем больше, ну как сказать, оклады рисует фактически администрация. Значит, поэтому, естественно, чем меньше получать будут санитарки, тем больше останется главврачу. Это не только Блохина, а везде. Значит, порядок сумм вот такой примерно. Больница, выжимающая где-то 40 миллионов, зарплата главврача будет 1,5. Замами 7. Они 20% зарплаты, фонда заработной платы, тратят на себя.
Бедные. Это в среднем, значит, так по России, да?
Это в среднем вот больница, которую я, например, конкретно знаю. Да? Я не знаю, как там Блохина, процент распределения. Но остальным, естественно, крохи. Значит, почему так? Главврач не имеет особо отношения и замы к больным, поэтому принцип сталинский. Хороший врач себя прокормит, принесут. Ему там, пусть он там доработает остальное. Значит, здесь у Блохина сменилось руководство, поэтому я так подозреваю, еще точно не знаю, потому что только сейчас знаю, что способ сокращения ставок – это вообще классическая фишка, да, убрать... ну, нежелательных, да, сотрудников, на место которых ставят свою команду. Есть такие, которые упираются, которые говорят о том, что, ну, а с чего бы мне увольняться? Ему предлагают сначала нормально, он не хочет увольняться, значит, начинают всяческими путями. Нет, значит, просто сокращается ставка, он выводится на штат, за штат. Значит, а потом ставка опять вводится, и на нее ставится свой человек. Блохина – блатное место, естественно, там, как бы, за эти дела... ну, за должности, там, особенно вышестоящее, заведующее отделение, там битва конкретная будет идти. Почему вообще им стало не хватать денег? Потому что все эти перипетии с предыдущими руководством привели к тому, что приличное количество матерых врачей, скажем так, условно, другие онкоцентры, в частности, в Балашиху и так далее, они утащили с собой... ну, и со своим авторитетом, естественно, большое число пациентов. И сейчас Блохина, ну, как бы...
То есть это конкуренция пациентов... между лечебными, конечно, заведениями?
Конечно. Поток пациентов Блохина значительно свалился, и они немножко просили. Поэтому сейчас задача зарезать ненужных, поджать деньги, чтобы на свой коттедж на берегу Франции осталось. Ну, и как бы... ну, там еще есть некоторые нюансы, которые не так вот по эфиру особо и не скажешь.
Понял.
Что же тут делать обычному человеку вот в такой ситуации? Значит, 40 лет, компьютерная томография головного мозга, снимок легких, не флюорография, обязательно снимок, гастроскопия, значит, и сдать анализы на онкомаркеры, так называемые. То есть при появлении в организме какого-нибудь онкологического заболевания, ну, в крови можно найти косвенно о том, что где-то есть
что-то,
онкология. Для женщины еще маммография и обязательно толковый гинеколог. Вот это всем я рекомендую. О своем заботиться, здоровье заботиться самостоятельно. Значит, есть много прекрасных мест, где лечат не хуже Блохина и гораздо дешевле. Все эти расклады, что там дешевле, кто-то там сказал, это просто наивность. Естественно, самое мощное учреждение, самые большие взятки, то есть закономерность простая. Дальше. Ну, а вот остальным, тут профилактик, понимаете. Поэтому то, что я сказал для себя, делайте это, надо не запускать. Иначе попадаете на химию, на неоперабельность, не спасут ни в Москве, ни в Минске.
Нигде вообще.
И никого.
Нигде. Да. Спасибо, спасибо, спасибо большое, да, за вот конкретику абсолютную, спасибо большое. Ну вот я, наверное, наконец-то услышал то, что я так долго ждал и просил, чтобы мне сказали. Но для этого потребовалось около полутора часов. Ну ладно, зато мы добились определенного ответа, который нам, я думаю, дает хотя бы понимание того, что сейчас происходит. Я вам про флаг еще хотел сказать. Не знаю, успею, не успею. Наверное, успею. Сегодня же день флага России. И я думал, что это будет наш самый жаркий спор сегодня. Но нет, не хватит времени на этот жаркий спор. Значит, спорить жарко, наверное, буду уже не я. А спор-то был бы простой, на самом деле. А вот какой он ваш флаг? Вот там триколор или красный флаг и так далее. Но, ладно, тогда я коротко просто расскажу историю триколора. Потому что обычно говорят, что, ну, как-то, знаете, выборочно начинают либо Власов, сразу говорят, либо торговый флаг Петра. Ну и вот, смотрите, значит, первый, триколор, 1693 год. Петр I использовал на своей яхте флаг царя московского из трех горизонтальных полос белого, синего, красного цветов с золотым двуглавым орлом. Вот, пожалуйста. Так, значит, 1720-й триколор становится флагом торгового флота России. 1858-й, это про наш флаг, флаг нашей страны. Александр III повелел использовать во время торжеств черно-желто-белый флаг. 1865-й. Александр III, я сказал, второй, конечно. Александр II издал указ, в котором черный, оранжевый и белый названы государственными цветами России. Ну, оранжевый, золотой, имеется в виду, конечно же. 1883. Александр III повелел использовать в торжественных случаях торговый морской флаг, то бишь бело-сине-красный. 1869. Бело-сине-красный флаг официально утвержден как государственный флаг России накануне коронации Николая II. И 1918 флагом России, Российской Социалистической Федеративной Советской Республики утверждено красное знамя с надписью РСФСР. 1923 государственным флагом СССР стало красное полотнище со скрещенным серпом и молотом в левом верхнем углу и пятиконечной звездой над ними. 1991 чрезвычайная сессия Верховного Совета РСФСР постановила считать официальным символом России дореволюционный триколор. 93-й. Принято положение о государственном флаге Российской Федерации. 94-й. Издан указ о дне государственного флага России. Это сегодня, 22 августа, и прошло уже 25 лет. И 2000 год принят закон о государственном флаге России. Прошло уже 19 лет. Я думаю, что это такая исчерпывающая информация просто для тех, кому это интересно. То есть там с триколором не все так просто, как некоторые думают. Красный наш флаг! Всегда льется кровь, пишет Джей Джей. Ну вот видите, бывает и такое. Бывает, что и красный. Мне вот нравится черно-желто-белый, я вам честно скажу. Вот визуально черно-желто-белый. Наш флаг имперский, понимаете? Флаг имперский вперед, вот это вот все. Но нет, но нет. Триколор. Такой, какой он есть. Я имею в виду, тут тоже ведь триколор. Мой красный флаг, пишет ЕТ. Классно. Хотите, хотите? А вот мне, знаете как, неприменительно ко флагу, а вот просто голосование короткое. Неприменительно к нашему флагу. Вот смотрите, я вас спрошу. Да что ж такое? Я хочу завести... На три варианта голосования. У меня ничего не получается. Понимаете? А времени все меньше. Но я сейчас получится. 134-21-35. Ну, в смысле, триколор. Вы тот самый. 134-21-35. 134-21-36. Красное знамя. И 134-21-37. Имперочка. Имперочка. Наша. Да, черно-золото-белая. Имперочка 134-21-37. 134-21-35. Ну вот, бело-сине-красный. 134-21-36. Красный. 134-21-37. Имперочка. Давайте, все, быстро проголосуем. У нас осталось меньше минуты, на самом деле. 134-21-35. Триколор. Наш бело-сине-красный. Вперед. 134-21-36. Красный флаг. Вот просто это предпочтения визуальные. Мы о визуальных предпочтениях. 134-21-36. Имперский. Имперский. Да. Слушай, а коммунистов-то как много у нас все еще. Просто они, наверное, голосуют. Надо попробовать то же самое провести в телеграм-канале. Интересно, какое-то будет расхождение или нет. Ну ладно, вы молодцы, вы постарались. Вот, такое ностальгическое голосование в итоге. 62% говорят... А, нет, 61%, извините, последний момент. Ну, а вот 60% теперь. Вот, значит, красный. 19% бело-сине-красный. И 21 имперочка, конечно, да. Имперские-то еще есть, люди имперского сознания. Ладно, всех с днем нашего флага государственного поздравляю, все-таки праздник. А с проблемами нашими надо разбираться. И желательно без истерик. Дальше новости. Я с вами прощаюсь до понедельника. Завтра Настя Аношко одна с вами. Развлекайтесь. И да пребудет с вами сила.